Говорит радио «Свобода», у микрофона Иван Толстой. Золотой запас свободы. Голоса и темы 20 века на архивных пленках. С 95 года наша радиостанция вещает из Праги, переехав сюда из Мюнхена. Осмыслить эту эпоху, отраженную в передачах «Свободы», взялись наши коллеги из телеканала «Настоящее время», снявшие пятисерийный документальный фильм «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube. Готовя сериал, его создатели, редактор Анна Мороз, режиссер Максим Миронов и продюсер Виктор Кульганек, записали большие интервью с сотрудниками русской службы. В сериал вошла лишь малая часть бесед. Коллеги любезно предоставили нам полные версии интервью. Одно из них мы включили в нашу сегодняшнюю программу. Виктор Кульганек беседует с журналистом, специалистом по балканским странам и Центральной Европе Андреем Шаром.
Меня зовут Андрей Шары, я сотрудничаю с «Радио Свобода» 33 года, с начала 92-го. Сначала работал в Москве, потом уехал в бывшую Югославию, был там тогда, как это называлось, независимым журналистом и работал во время балканских конфликтов. В 96-м году приехал в Прагу и почти 20 лет вел разные информационные программы и специальные программы. А потом, с начала 2016 года, вот уже 9,5 лет, я директор русской службы.
Андрей, спасибо за твое время, за это будущее интервью.
Спасибо за интерес.
Интервью наше будет посвящено 30-летию жизни и работы русской службы «Радио Свобода» в Праге. И первый вопрос у меня к тебе такой. Помнишь ли ты свой первый пражский эфир?
Помню. Это был август 96-го года. Я приехал, подписав контракт из Загреба тогда, и вел я тогда утренние эфиры. Ну и уже у меня был опыт работы корреспондентской и у микрофона несколько лет. И вот в начале августа 96-го года я приехал для того, чтобы, не вылезая из ночных смен, вести там эти эфиры. Программа тогда называлась «Liberty Live», «Свобода в прямом эфире». Я не вспомню сейчас, о чем мы тогда говорили, потому что это, ну, обычная утренняя бодрая программа. В нашем утреннем меню. Но самое хорошее, что можно было сказать о той программе, что она вышла в эфир, я ее не запорол окончательно. Но ошибки были какие-то. Ну, потом, со временем уже, когда ты не год, не два, даже не пять, не десять сидишь в эфире, кажется, что ты можешь уже в любом состоянии вести эфир. Вот. Этого мне, конечно, не хватает в последние годы, потому что радиоэфир – это особая штука, это драйв, это такая работа с космосом, это работа с голосовыми модуляциями, это очень интересно. И именно потому, что внимание фокусируется не на картинке у потребителя этой информации, а только на голосе. И это, с одной стороны, фокусировку дает другое содержание. Вот, и это дает совершенно другое ощущение пространства, журналистского пространства, в котором мне всегда было очень интересно работать. И от этой работы я никогда не уставал.
Скажи, а твой опыт предыдущей работы в горячих точках на войне, насколько тебе помогал в этих прямых эфирах? Потому что твоя коллега Ира Лагунина вспоминала, что вы вместе с ней вели, ну, поочередно, да, эфир, посвященный 11 сентября. Вот как это все было? Расскажи, пожалуйста.
Ну, конечно, это помогает. Дело в том, что я же политической журналистикой занимаюсь уже больше 40 лет, так или иначе. И фактически все мои юношеские представления о журналистике, как о профессии очень творческой, как о профессии такой, когда ты сидишь на горе и объясняешь людям, как устроена жизнь, они все испарились, конечно, потому что это очень хорошо. Мне очень важно это понимание профессии, и мне важно это понимание профессии на свободе, потому что это сервис, это служба, такая же, как служба пекаря, токаря, сапожника, кого угодно, мы предоставляем людям услуги. Информационные услуги. Профессия с этой точки зрения сводится к набору ремесленных и каких-то профессиональных приемов. До тех пор, пока ты сам все шишки не набьешь и ошибки не сделаешь, без этого не обойдется. Но понятно, что когда уж ты ошибки сделал и шишки набил, потом с этим работать легче. Иногда то, что происходит, особенно в последние годы, вот в связи с агрессией России в Украине, пугающе напоминает мне то, что происходило в бывшей Югославии. Это моя первая и единственная большая война, которую я видел очень хорошо, очень близко, своими глазами. Вот. И как раз, когда я работал для «Свободы», там я был одним из очень немногих российских журналистов, которые работали в Загребе с хорватской и мусульманской стороны. Вот. И, конечно, мне это все очень помогало потом при дальнейших кризисных ситуациях в работе. Конечно, в студии отчасти легче, отчасти труднее, но речь идет и о каких-то технических вещах, как правильно дышать, как правильно распределять энергию, и звуковую энергию, и смысловую, потому что из Сараева или из Белграда или из Загреба я работал с той стороны микрофона. Там были свои, конечно, свои особенности, но это общий эфир всегда, это дуга. Эмоциональная и смысловая, она между двумя, поэтому ты, когда на другой стороне коромысла находишься, просто ты по-другому это воспринимаешь. Конечно, любой опыт важен и полезен. Дубровка была для меня первым опытом многодневного эфира. Я тогда был главным редактором Московского бюро и вел программу одновременно. Мы тогда не вылезали из эфира двое суток или там, часов 36, 40, 45, может быть. Вот. И, естественно, все менялись, потому что неважно было, кто главный редактор, а кто не главный. И это был опыт вот такого информационного марафона, и там важно было понимать, как верно расставить силы, как верно расставить людей. Потом, к сожалению, случился Беслан, и там этот эфир еще был. И я как раз вел прямой эфир, когда начался штурм. Вот этот момент я помню очень хорошо. И, конечно, все эти ситуации, когда у тебя есть свой репортерский опыт, ты переживаешь по-другому и понимаешь по-другому. И ты понимаешь, что спросить, ты понимаешь, что корреспондент не договаривает, где надо додавить его с точки зрения профессиональной, а где можно и чуть-чуть отпустить. Поэтому, да, этот опыт важен. Важен. И вообще, не наша профессия, ведь кажется, похожа на медицину, у нее очень много разных подспециальностей. Есть там спортивная журналистика, которая с экономической журналистикой или даже международной журналистикой очень уж много общего не имеет. Это как гинеколог и стоматолог. Вот. Но чем больше ты этих профессий, когда у тебя курс молодого бойца пройдешь, тем лучше ты потом работаешь в новой ипостаси. Потому что быть хорошим ведущим, не имея опыта репортерской работы, довольно сложно. Я не скажу, что это невозможно, но легче и хорошо, если он у тебя был. Так же, как если у тебя нет редакторского опыта, тебе трудно работать в студии. А если ты не работал в студии, тебе трудно быть редактором. То есть, в общем, чем больше ты... Сейчас, к сожалению, сейчас ситуация такая, что вот эта диверсификация журналистская, она, конечно, выросла. Потому что требования технические возросли и в русской службе свободы, и в настоящее время. И понятно, что все не умеют делать и не должны уметь делать. Но отчасти я об этом времени, когда журналистика была более универсальная, я вспоминаю с некоторым ностальгией, всегда с очень теплыми такими чувствами, потому что тогда было понятно, как вот эти умения соотносятся, как они меняют друг друга.
Скажи, а последние, без малого 10 лет уже, да, ты работаешь в статусе директора Русской службы радио «Свобода». Это совсем иное, да, это все-таки не полевой корреспондент, не человек, который в радиорубке сидит и читает новости или идет большие эфиры. Насколько это сложнее, насколько это по-другому, какие у тебя в этой связи там эмоции, мысли и так далее?
О том, как я работаю, надо спросить у коллег. Спроси у коллег.
Спрошу, обязательно спрошу, конечно. Да.
Я стараюсь быть народным директором. Мне важно, что я очень хорошо знаю ребят. Я очень многих брал на работу. Коллектив наш в целом сложился около 20 лет назад. И мне было очень приятно видеть, как растут мои коллеги, и открывать им какие-то новые возможности для роста. Как я себе представляю, есть две задачи директора. Это не мешать людям творчески работать и помогать им это делать. И вторая – это защищать их от глупости начальства. У начальства важно уметь понимать челленджи, которые у начальства. Дело не в том, что они дураки. Дело в том, что они по-другому видят ситуацию в силу того, что перед ними открываются другие перспективы. И директор службы, он работает своего рода переводчиком и объяснятелем того, почему с коллективом происходит то, что происходит, и человеком, который объясняет с другой стороны начальству необходимость то, почему мы можем или не можем сделать это. Но, конечно, для меня очень важно, что я вырос в этом коллективе. Для меня очень важно то, что я пришел сюда молодым очень журналистом. Первый раз, когда я приехал в Мюнхен, мне было 26 лет. И у меня вообще вопросов к жизни не было. Я был довольно таким нагловатым в силу возраста молодым человеком, считавшим, что, в общем, учить мне уже ничего не надо. И Еще одновременно я ехал немножко как в стан врага, в тыл врага, потому что, хотя «Свободу» я слушал со школьных лет, не могу сказать, что регулярно, но слушал со старшей школы в 80-е годы и в будущем институте, но у меня, я совсем не из диссидентской семьи, и у меня всегда было ощущение, что я делаю что-то такое полузапретное или запретное. И хотя, когда в 92-м году я приехал уже, все было разрешено давно, и я уже, в общем, у меня был какой-то опыт работы в журналистике, все равно было вот это ощущение, что я немножко на такой враждебной территории. Потом оно улетучилось, но тут важно, к чему я все это говорю. Я начинал как молодой журналист, и сейчас я понимаю, как важно для меня было общаться с журналистами, писателями, там, значит, творцами более старшего поколения, потому что таких блестящих имен, как «Русская служба радио «Свобода», мало в каком творческом коллективе можно найти. Кого-то из них уже с нами нет, кто-то работает до сих пор. Там и Петр Вайль, и Александр Генис, Семен Мирский, и Владимир Тольц. То есть можно продолжать эти имена. Вот этот список имен. И постепенно, в мере того, как я набирался опыта, и волосы мои сидели, я понимал, что приходят молодые ребята, которые себя вели так, как я вел себя 15, 20, 25 лет назад. И мне очень важно в редакторской работе не потерять вот эту силу традиции, значение традиции. Поверь, она для русской службы значит очень много. Вот. И то, что мы, в общем, стоим на плечах, карлики, стоящие на плечах гигантов, как, значит, говорится, то, что мы стоим на великой и очень важной для отечественной журналистики традиции, заложенной теми людьми, с которыми мне судьба дала, значит, счастье дала, предоставила возможность работать и с теми, кого я не знал, но имена которых всем известны прекрасно, там и Довлатов, и там Газданов, и кого только, и Галич, и так далее. Вот, это все много, только это надо уметь правильно использовать. Это надо встраивать в какой-то режим ежедневной работы. Но для меня очень важно вот попытаться сохранить в службе вот это ощущение преемственности. Мы ниоткуда, не пальцем деланные, мы ниоткуда взялись, мы пришли, мы несем эту традицию. С операционной точки зрения в этом есть и плюсы, и минусы, потому что, ну вот мы традиция, да, там в пиджаке и такие, вот тоже это нужно к этому относиться по-другому. Но, в общем, серьезно говоря, это важно. И я пытаюсь эту важность принести, и мне очень приятно, когда в молодых ребятах, которые приходят к нам, многие или некоторые приходят еще будучи студентами, и как они потом становятся совершенно неотъемлемыми и очень важными членами коллектива, как они потихонечку начинают понимать, что такое работать на свободе. А я могу тебе объяснить, что значит работать на свободе. И чем эта редакция отличается от всех других организаций. И для меня это может быть одной из важных причин, по которой я профессионально счастлив работать здесь. У нас была программа, вел ее Савик Шустер, а потом я какое-то время вел ее, потом Володя Бабурин и Миша Соколов. Называлась она «Лицом к лицу». Лидер под градом вопросов трех журналистов. Значит, российский журналист, иностранный журналист и ведущая «Радио Свобода». Вот российский журналист – это вовлеченность, гласила промо. А иностранный журналист – это, по-моему, была отстраненность. А ведущая «Радио Свобода» – это объективность. Вот для меня вот это ощущение некоторой отстраненности от событий, оно очень много значит. Я в перестроечной эпохе, так сказать, молодой журналист. И я в Москве провел начало 90-х годов, когда мы все творили историю. И редакция «Московской газеты», где я работал в 91-м году, она была в Белом доме. Это было за полгода до того, как я приехал в Мюнхен. И я там, кстати, шапочно познакомился первый раз с Андреем Бабицким и Соколовым, которые тогда, значит, там прощались с жизнью из башни Белого дома, потому что готовились к штурму. Вот. И тогда было ощущение, что журналистика творит историю. Это большая ошибка. Ничего мы не творим. Мы, как когда-то сказал мне Григорий Явлинский, Андрей, вы включаете свет. И это одно из тех, сейчас уже немногих заявлений Григория Алексеевича, с которым я до сих пор согласен, наша работа – включать свет. Для того, чтобы включать свет, не надо постоянно лезть в проводку и, значит, конструировать новую лампу. Мне кажется, что в отечественной журналистике одна из ее проблем – это чрезвычайная приближенность, вовлеченность в политический, общественно-политический процесс. Нельзя организовывать митинг и вечером о нем рассказывать в качестве ведущего программы. Вот, это немножко разная работа. И на свободе этого не было никогда. Сейчас этого не может быть вообще, потому что в последние годы кодекс наш профессиональный становится в этом отношении все более и более строгим. И мне вот это ощущение того, что ты делаешь свою работу, но ты не являешься частью этого процесса. С этой точки зрения все мы сочувствуем жертвам войны, но это не наша война. И мы отстраняемся по возможности от политических заявлений, процессов, которые происходят. Это нелегко сделать. Особенно нелегко это было сделать в России 90-х годов, когда, значит, был там Московский клуб журналистов, и журналисты все давали советы, значит, Гайдару и Немцову, как надо правильно себя вести. Я никогда не старался быть частью этой тусовки. Меня всегда немножко, как это говорится, корежило от этого внутренне. И потом я понял, что у этого есть какая-то вот эта внутренняя история. Она заключается в том, что вы освещаете события, вы рассказываете о том, а люди делают вывод о том, правильно или неправильно. Ваша задача – включить свет, дать как можно больше мнений, вот, и пригласить в эфир всех, кроме откровенных идиотов и отъявленных нацистов. Вот. Все остальные имеют право говорить, имеют право на свое мнение, и пусть слушатель, зритель, читатель делают выводы о том, кто из них прав. Вот эта школа для меня была очень важна. Это я пытаюсь сейчас и в директорской своей работе. Хотя я стараюсь в творческие дела сильно уж не вмешиваться, хотя иногда не могу удержаться от искушения. Пишу что-то и делаю какие-то программы. Но по большому счету моя работа заключается в том, чтобы людям было спокойно, надежно, по возможности, комфортно делать свою работу.
На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганика с журналистом, специалистом по балканским странам и Центральной Европе Андреем Шаром.
Сейчас немножко отступим от журналистики и поговорим о том месте, где мы с тобой долгое время, ты дольше, я чуть меньше, живем, работаем, собственно, Чехия, Прага. Вот ты приехал сюда в 96-м году, да? Опять же, прошло 30 лет без малого. Как ты считаешь, насколько за эти 30 лет изменился город, изменилась страна, изменились люди?
По-другому, сбоку начну отвечать на твой вопрос. Для свободы, конечно, удача работать в Праге, наверное, как в никакой другой стране, потому что чехи не только даже старшее поколение, но и люди среднего возраста, да и много молодежи тоже, они понимают, что такое Радио Свободная Европа, Радио Свобода, потому что традиции бархатной революции здесь живут, и традиции Пражской весны тоже живут, и в обеих этих критических политических ситуациях Чехословацкая служба Радио Свободная Европа играла абсолютно ключевую роль. И люди, которые работали в Чехословацкой службе Радио Свободы, скажем, там Карл Крыл или Франтишек Пероутко, это люди, которых знают все здесь. С этой точки зрения нам, конечно, легче, и дружелюбие, и готовность нам помочь со стороны чешского правительства – это не пустые вот заявления. Я так говорю не потому, что я администратор какой-то, а просто потому, что я это знаю. А Прага представляет собой блестящий пример посткоммунистической трансформации. Поскольку я занимаюсь Центральной Европой и Балканом, то могу с довольно большой степенью уверенности сказать, что наряду со Словенией это самое успешное преобразование. Вот, город невероятно быстро развивается, и, несмотря на проблемы, без которых жизнь не обходится, это успешный пример движения вперед, успешный пример строительства демократического общества, основанный на национальной, очень глубокой национальной традиции. Это небольшой народ, но разбираться в его великой истории довольно интересно, потому что мы сюда приезжаем так или иначе с какой-то сывороткой того, что называют имперским сознанием. Вот, значит, и надо тоже дать себе труд понять, куда ты приехал. Коллега Игорь Померанцев когда-то мне сказал, что еще одно из блестящих имен Русской службы Радио Свободы, что достоинство развитой культуры заключается в деталях. И это абсолютно 100% правильно применительно к Чехии и к чешской культуре в широком смысле этого слова. Здесь разбиваются для человека русского образования или советского образования, русскоязычного человека, здесь разбиваются очень многие мифы о том, как устроена жизнь. Это уникальная цивилизация, стоящая на вообще перекрестке нескольких миров сразу, с дыханием романского мира или латинского мира, с очень непростой историей отношения с немецкоязычным миром и с германским миром. И это самая западная славянская нация, значит, для которой символ липы старого славянского дерева значит куда больше, чем для там, русских или украинцев. Поэтому страна на перекрестке, этим все сказано, страна небольшая, которая много сделала для того, чтобы сохраниться в качестве отдельной единицы. И Прага – один из самых красивых городов Европы. Я вам хочу сказать, что если бы я выбирал место жительства не потому, что здесь работа, или не только потому, что здесь работа, то Прага попала бы точно в первую европейскую тройку, я бы с удовольствием здесь жил. Город очень комфортный, город соразмерный человеку, где ты видишь небо всегда, где нет небоскребов, где есть нужное какое-то сочетание между мерой человеческого и технического, и где камень не холодный, а камень теплый. Вот. Поэтому с этой точки зрения это большая удача. С журналистской точки зрения здесь очень удобно работать, ты сам это знаешь, близко ехать отсюда. Вот. И с этой точки зрения это прекрасно, это отличный выбор для нашей организации.
Как ты считаешь, вот 30 лет Радио Свобода находится в Праге. Естественно, основная аудитория – это Россия. Сейчас люди разъехались каким-то образом, но все равно основной фокус на Россию. Вот как ты считаешь, удаление от России, оно в большей степени чувствовалось тогда, 30 лет назад, или сейчас? Или это все, так сказать, как-то менялось и трансформировалось?
В принципе, удаление и плюс, и минус. Конечно, основа основ журналистики – это работа на земле. Понятно, что без репортеров, без информации оттуда, из зоны вещания, ты ничего такого не сделаешь. С советских времен «Свободу» спасало то, что это была эксклюзивная информация. То, что те небольшие ручейки правдивой или антисоветской, антиправительственной информации, которые проистекали в Мюнхен через все железные занавесы, они были уникальными. Потому что, в принципе, хорошая журналистика – это, конечно, журналистика уникальная. Сейчас, мне кажется, другое дело, что критерии успеха меняются. И когда самым трудным с этой точки зрения, на моей памяти, по крайней мере, был период второй половины 90-х, начало 2000-х годов, когда закончилась Первая Чеченская война, и мы немножко стали терять эксклюзивность просто в силу объективных причин. Постоянно были, время от времени ходили разговоры о том, зачем мы нужны, потому что вот демократия победила и так далее. И тогда вот эта дистанция, она отчасти чувствовалась и сильнее. Я помню, когда я был главным редактором Московского бюро, мы усиленно строили тогда региональную сеть. У нас была очень большая региональная сеть. С нами тогда очень активно работали местные журналисты. И я помню, что, например, один раз была выбранная кампания, мы открывали голосование, наверное, 7-й какой-нибудь год был, значит, открывали голосование, у нас был фрилансер в городе Пивек, там было радио «Пурга», смешное, хорошее название, вот мы в 12 часов, значит, началось голосование, значит, на радио, человек с радио «Пурга» рассказывал нам о том, что происходило. Вот. И мы искали эту эксклюзивность свою, во-первых, в такой вот очень плотной работе на местах. И надо сказать, что там-то, туда демократия во многие регионы России и вообще никак не пришла. Была разница между кем-нибудь там Томском, где был там Крест, какой-нибудь демократический губернатор, и там красным поясом Кондратенко, там что-нибудь, там всегда были проблемы. Вот, еще до того, как они начались в Москве. Другим плюсом нашим было умение работать с международной информацией, потому что по объективным причинам у нас была очень хорошая база, и корреспондентов были там несколько десятков за границей. В общем, мы любые темы справлялись с ними сами. Конечно, свобода писательское радио и большое количество этой всякой уникальной культурной информации, но, в общем, она была, собственно говоря, у всех тогда. Потом, по мере того, как Путин стал гайки затягивать, мы почувствовали это раньше других. Вот эта региональная система ретрансляции, в том числе, потому что в начале 2000-х нас ретранслировали чуть ли не 50 радиостанций в 50 регионах. Это все стало слопываться, кому там пришлют санинспекцию, кому пожарных. Мы почувствовали поэтому это раньше других. Потом мы первыми попали под статус иноагентов из средств массовой информации, и тогда уж совсем как бы стало ясно. Поэтому с этой точки зрения, сейчас-то мы вообще занимаемся разной журналистикой по сравнению с тем, что считают журналистикой там корреспонденты ТАСС и других российских государственных или прогосударственных средств массовой информации, которые на самом деле в другой политической обстановке, многие из них работали бы не так, как они работают сейчас. Поэтому площадка, на которой мы играем сейчас, она с одной стороны шире, а с другой стороны уже. Все в жизни вот такое вот, да, значит, сравнительное. Потому что, с одной стороны, конечно, мы пытаемся противостоять потокам ненависти и лжи из России, но мы не одни такие. Есть «Новая газета Европа», есть BBC, есть «Медуза», есть «Дождь». И при всех вот запятых и скобках, которые я тут могу ставить, не применительно к BBC, а применительно к, так сказать, российским средствам массовой информации с их некоторой вовлеченностью в события в России и в разборке среди вот, значит, российской оппозиционной этой тусы. Тем не менее, это, так сказать, отряд, который из Москвы, я думаю, выглядит более-менее монолитным. То есть это вот как бы враги России, которые, так сказать, значит, клевещут. Вот. Но здесь мы и друзья, и конкуренты. Вот. И здесь мы сейчас в одинаковых условиях, и наши условия – это лучше, потому что, еще раз помню традицию, мы знаем, как работать поверх барьеров. Не зря программа наша брендовая называется, значит, по сборнику Пастернака, и у нее не только мировоззренческое значение. Это и в политической точке зрения так. Мы знаем, как работать с людьми, которые от нас на расстоянии там, 1000 километров, хотя делаем ошибки, конечно, извиняемся, если… понимаем, что сделали ошибку. Но, тем не менее, применительно к условиях отечественной журналистики и отечественной культуры, применительно к этим условиям, конечно, эта отстраненность и некоторая отдельность от аудитории, она очень важна. Сейчас она дана еще и объективно, и я уверен, что коллеги со временем воспользуются, если уже не воспользовались, преимуществами, которые эта позиция дает. Хотя важность получения информации с земли остается. И тут спасает и не спасает одновременно то, что классическая журналистика находится в кризисе, вся наша индустрия, то, что каждый сам себе журналист, то, что можно быть блогером-миллионником, если ты сидишь в Певеке, не обязательно для этого сидеть, значит, в Праге или Москве. И это все зависит от стечения обстоятельств, но и таланта твоего, но современное развитие формата информационных технологий, конечно, позволяет все это делать. Поэтому это нивелирует значение того, пишешь ты о России, сидя на Луне, или сидя в Праге, или сидя на Красной площади.
А вот я с тобой полностью согласен. А скажи, вот просто с точки зрения даже, ну, не журналистская, а, наверное, просто даже человеческая, ощущенческая, какой-то эмоциональной. Ну, вот ты уже в силу обстоятельств уже много лет не был в Москве. Многие из наших коллег с тобой точно так же не были, и, очевидно, уже в ближайшее время не окажутся. Мы, конечно, желаем, чтобы оказались, но мы все понимаем. Твои коллеги, наши коллеги, которые сейчас в рижском офисе, которых вы из Москвы буквально выдергивали, сначала в Киев, потом. Ведь мне кажется, ну, это же довольно сложно вот просто эмоционально чувствовать связь со страной, да. Фрилансеры, это прекрасные святые люди, и дай им Бог, так сказать, здоровья и благополучия. Понятно, что сейчас в наших реалиях их меньше стало, практически не осталось. Пусть возвращаются скорее. Но вот именно даже люди, которые, ну, как бы вот эту поездку, повестку формируют, создают, насколько это тяжело вот без этой эмоциональной связи?
Ну, тут проблему верно. Ты видишь, конечно, это есть. Я старался, пока была такая возможность, бывать на родине как можно чаще. И последний раз я был 4,5 года уже. Конечно, некоторое смещение оптики объективное происходит, с этим ничего поделать нельзя, но какую-то поправку на это делать можно. В общем, раньше, до начала войны, сейчас я с этим категорически не соглашусь, мне все казалось, что не так страшно. То есть, когда я помню, я приезжал в Москву, ну, ты приезжаешь в свой город, там, помнишь, как кошелек контролировать, значит, глаза не смотри пацанам, то есть, это все, значит, знаем мы, как себя ведут. Вести на московских улицах и так далее. Но я довольно... Всякий раз, когда я прилетал в Шереметьево, и такой запах бензина в тебе так в ухо, сразу в нос, это понимаешь, на родину вернулся. Вот. Но город хорошел, как бы все развивалось, тоже люди на месте не стояли. Тогда вот это вот, когда говорили, вы там ничего типа не понимаете, потому что на самом деле все у нас хорошо и так далее. С тех пор, как началась война, у меня есть к этому большие внутренние вопросы, которые публично я не высказываю, но, в общем, некоторую моральную дилемму я тут вижу в том, хорошо там или плохо. Но жить под диктатурой или под таким неправедным режимом – это особое Божье испытание, и дай Бог людям выдержать его достойно и не сломаться. Конечно, не у всех есть возможность уехать, и мои родственники в России живут, а я тоже понимаю, как это все. То есть некоторая аберрация, конечно, присутствует, это понятно. Вот. Но журналистика другая совсем. Мы стараемся в редакционной практике как можно больше давать голосов самых разных людей, в том числе тех, кто находится в России, и жанрово как-то каким-то образом делать так, чтобы этого ощущения присутствия было. И как раз в комбинировании этого присутствия и отстраненности, может быть, и ключ к успеху сейчас и лежит. Я надеюсь, что запаять как консервную банку никакую страну сейчас невозможно все-таки. И что это все равно решето, через которое информация. Ну и вообще страна не закрыта для большинства людей, поэтому люди ездят. Да, это условия, в которых нам приходится работать, что ты скажешь. Будем работать таких.
А какие основные вехи русской службы «Радио Свобода» ты бы мог выделить за вот эти 30 лет?
Если говорить с точки зрения профессиональной, такой творческой, то это, конечно, переход с одной платформы на другую. Потому что, когда я пришел, мы были классическим радио еще, и в студиях стояли еще эти пленки, как Померанцев говорит, лягушачья кожа. Значит, эти вот пленки, на которых... Я работал на таких в Москве, я вел... Ну, в Московском бюро стояли, и у меня были там какие-то сторонние радиопроекты. Я помню эту пленку, запах этот, вот, значит, Свема или там Тасма, да, этих заводов. Я помню, как мы открывали веб-сайт. Я, извините, был полевым корреспондентом на войне, у которого не было мобильного телефона, потому что их не существовало. Я помню ситуации, когда бомбили сербы Загреб, как я бегал из подвала в квартиру, потому что мне надо было, значит, я писал тексты в подвале, а поднимался в квартиру и, значит, звонил для того, чтобы... Сейчас все это смешно на фоне того, что происходит, но, тем не менее, тогда это представляло собой вызов. То есть это дигитальная эпоха, которая все, собственно говоря, поменяла. Сайт мы открыли первый в этой корпорации, это было в 1997 году. И Антон Ширяев, который до сих пор, когда открывался, до сих пор у нас работает, это был совсем молодой парень еще. Значит, потом это была у нас попытка, наверное, это 10-12 год, первая такая попытка перестроиться и строить свое мышление профессиональное не от эфира, а от веб-сайта и переходить на такую вот классическую мультиплатформную редакцию. Мы занимаемся тяжелой такой журналистской аналитикой, у нас отличный отдел новостей, мы работаем на всех там платформах, и вот для меня профессионально это вот такое движение... Движение поступательное, по мере того, как менялась журналистика, тут важно не опоздать. Сейчас особенно понятно, что важно не хранить все яйца в своей корзине, потому что и в силу политических ограничений, и в силу технических развитий ситуация меняется так быстро, что не очень поймешь, на что ставить. Дело в том, чтобы тебе вырастить канал-миллионник на YouTube, тебе нужно несколько лет. А потом Путин закрывает YouTube, и тебе приходится перестраиваться на другие платформы. И к этому моменту надо развивать их. А третий и очень важный момент – это момент, связанный с глобальным политическим циклом. Мне повезло, потому что я на своей профессиональной памяти первый текст я написал в студенческую газету в 82 году. Сейчас, мне был в 10 классе тогда, значит, вот потом все стали быстро помирать, и в 85 году пришел Горбачев, и с той поры завершился целый цикл демократического, свободного, такого либерального развития, когда либерализм в классической форме был мейнстримом, чего мы сейчас, как выясняется, не очень-то ценили. Сейчас совершенно очевидно приходит время, даже не потому, что это хорошо или плохо, а это потому, что все другое. Приходит время других ценностей, вот этого популизма, права консерватизма и других таких вот измов, которые в чем-то корректируют ошибки либерализма, а в чем-то они пострашнее тех измов, при котором жил Советский Союз. То есть вот это создает, как кажется сейчас, огромное количество элементов непредсказуемости, в которых очень важно ровно то, чем русская служба в том числе и сильна. Это очень строгий каркас журналистских стандартов, это попытка отстраняться от участия в политике, это сыгранная и очень хорошая команда, в которой есть журналисты всех возрастов, это традиция, понимание честности журналистики. И я вам хочу сказать, что эту редакцию финансовые сложности не убьют. Ее может попытаться убить политическая цензура. И тогда мы все уйдем, И это будет другая история, но я надеюсь, что это, конечно, не случится. Но именно сейчас, когда вот происходит то, что происходит, мне кажется, что существование такого рода творческих пространств, как русская служба, как наши братья из телеканала «Настоящее время», это очень важно. Это важно не только для тех зрителей и слушателей, которые нас смотрят, это важно для вообще процесса мировой истории, отечественной и мировой истории.
Скажи, а если вот сейчас от общего к частному перейти, да, вот если говорить, опять же, про этот путь «Радио Свобода» за 30 лет, какие у тебя воспоминания теплые, добрые, эмоциональные о тебе, о твоих коллегах, о каких-то, может быть, случаях, которые с вами?
Ну, ведь даже слово «семья» – это мягкое слово, потому что я работаю 33 года, это фактически вся моя 85% моей профессиональной карьеры. Выпито столько за это время, что невозможно цистерну найти. И романов столько, и конфликтов столько, и смен совершенно непредсказуемых и того и сего, что это для какой-то огромной энциклопедии, большой книги, которую напишет Иван Никитич Толстой, в конце концов, и частью этой летописи будет и фильм, который ты сейчас снимаешь вместе с коллегами. Поэтому тут... Я не хотел быть пафосным, но для меня это действительно, это правда моя жизнь. Что ты скажешь? Я 33 года работаю здесь.
На волнах радио «Свобода» в рубрике «Золотой запас свободы» вы слушаете беседу Виктора Кульганика с журналистом, специалистом по балканским странам и Центральной Европе Андреем Шаром.
Было огромное количество и смешных, и трагических случаев, и трогательных случаев. И если хочешь журналистские байки, могу поделиться
с радостью, конечно.
Например, Лена Фанайлова когда-то написала про «Свободу», что когда кризисная ситуация, русская служба работает как бригада скорой помощи. И это правда. И вот Дубровка начинается. И я пришел домой, я жил тогда в Москве на Маяковке, а бюро наше московское было там в двух шагах на Старопименском переулке. И вот это происходит, я еду в лифте, уже были мобильные телефоны, я еду в лифте на работу, и мне уже звонит продюсер главный, говорит: Андрей, никому не звони, мы уже собираемся и так далее. И по мере того, как я иду, пешком иду на работу, вдруг раздается звонок, звонит мне Максим Ярошевский, наш тогдашний молодой корреспондент, пьяный в дюпель. И он говорит: Андрей, я у... Ну, не пьяный, не в дюпель, но довольно сильно под шофе. И он говорит: я у друга, и я вижу Дубровку из окна его. Но я не могу выйти в эфир. Я говорю ему: Максим, эфир через там 10 минут, мне надо дойти и сесть в студию. Иди в ванну под холодный душ, становись и выходи в эфир. Он это и сделал. И таким образом мы вышли вовремя с хорошим репортажем. Человек, который говорил хрустально чистым, значит, сигналом «Радио Свободы». То есть таких вещей было довольно много. И меня всегда удивляло, что, в общем, этим коллективом в сложной ситуации, в кризисной ситуации руководить-то не нужно. Он сам все делает. То есть каждый знает свой маневр. Все собираются внутренние какие-то творческие... Приязни, неприязни куда-то рассасываются, и все работает действительно как часы. И это же я могу сказать с огромной благодарностью к своим коллегам, когда были непростые времена, когда нас начали закрывать в Москве, и когда, значит, нам сначала арестовали счета банковские, потом к нам стали ходить приставы, и стало понятно, что в любой момент могут, собственно говоря, отобрать бюро просто. Ты упомянул об этом, мы перевезли часть московского бюро сначала в Киев, потом ребята эвакуировали обратно в Москву за 2 недели до начала войны, а потом мы в течение месяца перевезли большую часть московского бюро в Ригу, при этом мы не потеряли ни одного проекта, мы перезапустили в течение 4 недель, что, мне кажется, мировой рекорд в истории, значит, мировой журналистики. Без потери качества, без потери, в общем, темпа.
Ты сам писатель, автор многих книг, и пусть будет еще больше у тебя книг.
Спасибо.
Твои друзья, писатели, которые работают здесь, твои коллеги, о которых ты упоминал, которых ты помнишь, и которых ты, к сожалению, не застал. Ну, то есть «Радио Свобода» – это писательское радио. Здесь это, в общем, с этим спорить бессмысленно. Как ты считаешь, это каким-то образом на редакцию давит, вот то, что это все-таки такие глыбы работали и работают здесь?
Как глыбам относишься к этаблированным писателям старшего поколения, конечно. Я начинал свою работу под регулярную работу под руководством Петра Вайли, он был тогда начальником программы, которую я вел. И, конечно, авторитет его на меня давил, но Петя умел с этим справляться. Он был очень веселым, добродушным человеком, очень нормальным, легким во всех отношениях. Ну, в общем, я, конечно, задавал дурацкие вопросы, потому что, то есть, мне в Загреб звонит человек и говорит: это Петр Вайль. Андрей, не могли бы нам сделать там репортаж на 2 минуты? А у меня в голове только тот Петр Вайль, который написал там «Американу» и так далее. И все тогда, значит, вот это все. Но у подавляющего большинства людей, писателей, хорошее чувство юмора и самоирония по отношению к себе, поэтому это каким-то образом помогает. Так вот, к старшим коллегам, конечно, есть вот такое ощущение. Ну, вообще, когда ты молодой или когда только приходишь в редакцию, тебе приходится, если не расставлять локти, но, тем не менее, завоевывать свое место в хорошем смысле в пространстве. И с этой точки зрения важен в том числе и этот литературный авторитет, каким он бы ни был. Что касается ребят моего поколения, то я к ним не могу относиться с тем же пиететом, каким я отношусь к Петру или к Игорю Померанцеву, к Ивану Никитичу Толстому или к Саше Генису. Но да, это как бы это трейдмарк, и это одна из характеристик свободы. И я рад, что она тоже продолжается. И свой более чем скромный вклад я в это дело совершенно не преувеличиваю. Это просто другая часть биографии, которая параллельно развивается с свободой. Но да, это очень приятно, когда встречаются люди, которые в составе одной организации, которые занимаются продвижением ценностей, в хорошем смысле, отечественной литературы на столь широком фронте. Это и там у нас работает Лена Фанайлова, один из, мне кажется, ведущих российских поэтов. Татьяна Вольская под статьей. У нас работает Дмитрий Волчек, который одна из ведущих контркультурных фигур вообще в истории отечественной литературы. И так далее. И список это можно продолжать. Поэтому это то, что обогащает, то, что делает нас более цветными, более разнообразными. Это не всегда оказывает прямо прямое воздействие на работу, потому что для меня всегда было довольно долго, было, конечно, вопросом, как Петя мог с его, значит, энциклопедическими знаниями, блестящим русским языком и авторитетом и всем остальным мог ежедневно заниматься вот этой паденной политической журналистикой. О чем тоже это было смешно. Мы когда вели утреннюю программу, то я говорил, когда я приехал, значит, Петя звонил мне, ну вот ты заканчиваешь программу в 7 утра, ты выходишь, и там еще делаешь какие-то дела, там что-то надо закрыть, какие-то отправить куда в бухгалтерию что-то, там какие-то списки, кто у тебя был с корреспондентом. И мне всегда звонил 7:30 Петя. И расспрашивал, как дела, и все это было так легко, такой манере, такой, значит, вот, и так далее. И как бы между делом спрашивал, а ну что, в программе было, я отвечал ему. Я совершенно этим гордился, я думал, что это он только мне звонит. А потом оказалось, что он просто рассматривал это просто как часть своей работы, и он после каждого утреннего эфира звонил, значит, ведущему для того, чтобы тот ему, значит, рассказал, как, но то, как он это делал. И это, в общем, в этом был какой-то кунштюк, какой-то такой секрет, и понятно, что с этой точки зрения. Знаешь, что интересно? Вот я довольно часто, даже не люди, которые работают прямо в редакции, не скажут, но вот даже, например, чешские коллеги, которые работают вообще в нашей организации, и потом вот они уходят, и они работают где-то в другом месте. И потом ты встречаешься с кем-нибудь на кофе, и они говорят, как много для них значило вот это ощущение, когда в одном пространстве собрано большое количество, в общем, неглупых творческих людей. Как это повышает уровень интеллектуальной дискуссии, даже тех разговоров, которые люди ведут между собой. И я понимаю, что не только для меня это важно. Я все-таки какой-никакой журналист. Но даже для людей, которые работают здесь совершенно на каких-то административных других должностях, они ценят вот эту возможность саму общаться в этой творческой атмосфере, потому что это внешне. Мы все сидим в этих вот, значит, зданиях, за компьютером с утра до вечера, и ты можешь быть IT, а можешь быть журналистом. Все, сидишь формально. Для кино картинка одна и та же будет. Вот. Но какая-то в этом, видимо, есть какая-то вот эта штука, которая, какая-то искра, которая передается даже тем людям, которые частью редакции не являются.
Скажи, а за 30 лет язык, стиль подачи информации, да и просто стиль, насколько претерпел изменения «Радио Свобода»?
В меньшей мере, чем у других средств массовой информации, я, в общем, сторонник и в данном случае тоже школы Петра Львовича Вайля и Александра Генниса. Чистый, правильный русский язык, довольно консервативный. Язык – это такая штука, которая не должна быть подвержена внешнему регулированию. Это система, которая сама себя регулирует. И новые слова появляются вне зависимости от того, хотим мы или нет. Они появляются сами, и когда слово находит в обиходе свое место, оно и становится общеупотребимым. Бывают, конечно, исключения, как, например, чисто политические. Самый яркий пример – это для русского языка в Украине или на Украине, потому что редакция наша довольно долго говорила на Украине. Но пришел тот день, когда понятно было, что это вопрос уже цивилизационного политического выбора, и его пришлось сделать, несмотря на то, что вообще-то это против моего понимания языка. Потому что можно найти правила «за», можно найти правила «против», но тут не об этом сейчас. Вот. Мне кажется, у нас сохраняется хороший чистый русский язык. Мы традиционно общаемся на «вы» друг с другом в эфире, вне зависимости от того, как мы общаемся в жизни. Но сейчас я, кстати, с симпатией смотрю на то, как общаются ведущие настоящего времени. Раньше меня это немного корябало. Сейчас мне, может, я потому что лучше узнал самих ребят. Мне это кажется сейчас допустимым. Вполне, может, немножко другая аудитория. В общем, мы, конечно, с точки зрения языка не люди в бабочке и, значит, с зонтиком, с острой иглой. Я думаю, что мы это такой... А вот как я, в таком легком спортивном пиджаке, в кедах, и такой на все времена для любой аудитории. То есть меня бесят некоторые слова, там, востребовано, там, да, в эфире, или фигурант. То есть есть какие-то вещи, против которых все мое естество возражает, и я, признаюсь, лезу в новости и убираю это из нашей административной системы. Но понятно в то же время, что это забег на очень длинную дистанцию. Язык – это живая, саморазвивающаяся сфера, и так будет всегда. И интернет упростил и опростил это все, и... Сейчас можно только с юмором вспоминать какой-нибудь олбанский язык, который, значит, вот, на котором все хохотали, но который сейчас уже выглядит совершенно устаревшим и никому не интересным. Но понятно, что вторжение этого в живую структуру речи, разговорного языка, неминуемо. Социальные сети сделали этот процесс лавинообразным. И держать круговую оборону не только невозможно, но и не нужно, и вредно. Вот. Но... какое-то чувство языка. Я думаю, что тут как раз нам, вероятно, помогает то, что много людей, которые профессионально работают с языком, и это, конечно, помогает. Но мне кажется, мы стараемся держаться на более-менее приличном уровне.
Скажи, а аудитория «Радио Свобода», вот за эти же 30 лет, о которых мы говорим, вот как ты считаешь, это, условно говоря, одни и те же люди, которые вместе с радио росли, взрослели, старели кто-то, да? Или это все-таки какая-то новая аудитория? Или это и те, и другие, какие-то пласты?
Я думаю, это совершенно разные люди. Мы когда-то, вот когда мы совершали такую мощную экспансию, о чем я рассказывал, внутрь российских регионов, когда мы... гордились тем, что мы там проводили. Я одно время отвечал службе за работу с ретрансляторами. Мы ездили там по России. Выпито было столько, что невозможно себе представить с этими коллегами из Омской радиокомпании «Антенна-7» там, или так далее. Эти дни «Радио Свободы» сейчас вообще невозможно себе представить. И вот в то время мы проводили всяческие замеры этой аудитории и, значит, фокусировались. У нас там 35+, там образованные, скорее мужчины, чем женщины, скорее городской, чем деревенские. То есть там какие-то были какие-то. И какое-то время и это помогало в работе. И как-то, я помню, даже когда я готовил программу, я пытался представить это так, как... в общем, для кого я это говорю там и так далее. То есть это, в общем, важно, с одной стороны. С другой стороны, в «Доме Облонских» еще все смешалось, конечно. И политика, и блокировки наши, и так далее. Поэтому с этой точки зрения, мне кажется, важным сейчас думать не столько о том, кто тебя слушает, сколько о том, что ты говоришь. И насколько это послание является честным, вменяемым, уникальным, насколько это вызывает у людей необходимость на завтра к тебе прийти. Никто не идеален в этом отношении. Здесь надо держать какую-то дистанцию. Не надо быть остромодным, потому что остромодных проектов мы видели очень много. И они все там... Хаффингтон-Пост. Были времена 10 лет назад, только, значит, если ты не процитировал, уже вроде как зря на работу пришел. Сейчас уже, значит, никто не помнит, что это такое. Я могу назвать десятки российских модных проектов, которые по каким-то причинам, к сожалению или к счастью, потом накрывались. Надо быть в тренде, надо все время искать молодую аудиторию, конечно, и стараться выходить на новые платформы, которые там. И ясно, что отчасти журналистику это делает менее глубокой. Понятно, что если ты работаешь с коротким социальным видео, то ты туда не вложишь всю мудрость этого мира за одну минуту. Но какие-то способы сочетания жанров и работы даже с этой аудиторией в больших каких-то форматах, они тоже существуют. Это интересная профессиональная задача. И кризис журналистской индустрии, он все-таки сопровождается и постоянным поиском, который все мы ведем, и технических платформ, и жанров, и сочетания глубины поверхностности, цвета и сути. И это тоже never-ending story. Это будет всегда. Сейчас кажется, всегда кажется, что мы сейчас прямо на самом острие. Но я помню свой опыт, когда я в 88 году первой жизнью увидел телефакс, например. И первый свой материал я передал, значит, через телефакс. Но меня это казалось вообще тогда просто... Вот это было здорово.
Железный конь пришел на смену.
Да, на смену крестьянской лошадки. Да. Вот. Сейчас этих уже табун пробежал, этих, значит, железных коней. И все это будет дальше еще меняться. Мне казалось, что раньше журналистика была каким-то таким вот общим единым процессом, потоком. Сейчас этот поток развалился на множество ручейков. Вот градусник, когда... Помнишь градусники?
Ртутные.
Вот он разобьется, и ты эти шарики потом на бумажку пытаешься собрать, а они все равно раскатываются. Конечно. Вот мне кажется, что с информационной сферой произошло нечто подобное. Эти шарики раскатились так далеко, что их всех собрать невозможно, и это создает необходимость работы в других жанрах, другими навыками. И в классическую журналистику приходят вещи, которые раньше казались абсолютно порочными, невозможными. Вот. В этом есть драйв, в этом есть кайф. У этого есть оборотная сторона, потому что все в потемках, все в тумане. Собственно говоря, информации стало больше, она стала менее увесистая, она стала менее глубокая. У аналитики аналитика стала нишевой историей. Вот. Но от этого никуда не уйти, жизнь устроена так. Поэтому одно дело, когда у тебя был один альтернативный источник информации, другое дело, когда сейчас у тебя тысяча телеграм-каналов, у тебя нет времени для того, чтобы знакомиться с каждым из них подробно.
Спасибо тебе большое. И, наверное, последний вопрос. Вот мы с тобой уже говорили, и ты говорил о непростых временах, в которых мы сейчас живем, в которых сейчас живет корпорация, русская служба в частности. Что бы ты в эти непростые времена пожелал бы самому себе, своим коллегам, друзьям и, собственно, русской службе «Радио Свобода», да и вообще, наверное, «Радио Свобода»?
Ну, если нам суждено утонуть, что я не исключаю, то надо утонуть с достоинством. Поэтому надо просто держать флаг до самого последнего момента, вне зависимости от того, что произойдет. Свобода бессмертна, и радио «Свобода», и слово «Свобода». Свое очень заметное место в истории отечественной журналистики и отечественной культуры «Свобода» уже завоевала, этого не отнять, и это останется навсегда. Я искренне верю в то, что нам удастся справиться с трудностями, и хотя, судя по всему, существенная реформа внутри организации и, вероятно, другие меньшие деньги неминуемы, но я думаю, что то главное, о чем мы сегодня с тобой говорили, нам, я надеюсь, нам удастся сохранить. Будет ли при этом Андрей Шары или это будут другие люди, это уже не имеет такого значения. Я очень благодарен судьбе и людям, лицо которых для меня было этой судьбой, которую я сегодня упоминал, что у меня карьера сложилась именно так, как сложилась. Чего скрывать? Большая часть ее уже у меня за плечами, поэтому я и говорю о том, что надо достойно закончить просто. Вот. Но это совершенно не значит, что жизнь останавливается завтра. Свобода – молодая, вечно развивающаяся и эволюционирующая организация с огромным творческим потенциалом. Я думаю, что было бы огромной профессиональной, политической ошибкой, несчастьем ее уничтожение, ее уход с арены. Но если случится так, значит, случится. Я уверен, что люди, которые здесь работают, найдут себе новые места, новые применения в журналистике или где-то еще. А мы тогда будем создавать музей свободы и писать книги воспоминаний о том, как прекрасно нам здесь жилось. Но свобода бессмертна.
Спасибо тебе большое. Я надеюсь, что все-таки еще до книг воспоминаний успеем поработать.
Я тоже. Я верю в это.
Спасибо тебе большое.
Спасибо.
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 Андрей Шары в ответах Виктору Кульганыку. Полный вариант интервью, данного для сериала «За нашу свободу». Сериал демонстрируется на канале «Настоящее время» и на YouTube-канале «Настоящее время ДОК». Вы слушали передачу «Золотой запас свободы». Голоса и темы 20-21 века на архивных пленках. Над проектом работает редактор Иван Толстой.